Европа в панике, Зеленский в панике, Америка не спит ночами. Ребят, никто не испугался, есть вещи, которые хуже смерти. И одна из таких вещей – это капитуляция перед Путиным. Мы расшибемся, мы к этому летим. Давайте шлепнем так, чтобы наш шлепок об землю воспринимался как мировой катастрофа.
Зачем нам такой мир, если там не будет России?
Есть ли там люди, которые недовольны? Да полно. Он понимает, в душе он знает всегда, что при первой возможности народ его сковырнет, что ненависть копится.
Это «Навигатор», 17 часов, на Ходорковский лайв, как обычно, в это время я, Ренат Дельгазеев и Дмитрий Львович Быков, приветствую.
Здравствуйте, Ренат, здравствуйте, друзья.
Мы, когда неделю назад с вами прощались, то, собственно, сказали друг другу «пока» со словами, что предугадать, что случится через неделю, совершенно невозможно. И вот в конце прошлой недели Владимир Путин расчехлил свои ракеты, запустил неведомый орешник по Днепру и с тех пор так и стучит ежедневно своим ядерным кулачком. Но что меня больше всего поражает? Запад, который вроде бы должен был испугаться, как будто бы не пугается. Сегодня я начал свой день с новостей про то, что в Великобритании еще десяток ракет Storm Shadow собирается поставить Украине. Вот скажите мне, часы судного дня вообще надо уже поближе чуть-чуть к ядерной полуночи переводить? Или можно еще подождать какое-то время?
Совершенно несомненно, что мы с вами закончили словами: субботу, воскресенье произойдет нечто смешное и страшное. Вот это я помню дословно. И мы не ошиблись, потому что запуск «Корешника» одновременно планировался как очень страшный, воспринят был, как ни странно, с некоторым смехом. Это напоминает мне набоковское изобретение вальса, где изобретатель космического там чудовищного оружия, просто гору взорвавшего, там, вот так вот стесавшего огромную высокую вулканную гору, был уверен, что человечество перепугается, а человечество начало над ним хохотать, и он постепенно сошел с ума. Ну, то есть это подействовало. «Изобретение вальса» сейчас самая, пожалуй, полезная пьеса по такому печальному гротеску своему. Действительно, понимаете, прав Арестович, и тут лишний раз я чувствую, как он хорошо умеет сформулировать, задумывался глобальный бенз, в результате которого весь мир должен осознать серьезность наших намерений, прислали болванку, предназначенную для транспортировки ядерного заряда, но ядерного заряда лишенную, а болванку, которая очень громко летела, но взорвалась как-то так половинчато, напугавшая мир не до конца, да, в общем, и не напугавшая. Со стороны Украины пришла замечательная ответка, пока еще вербальная, что да, разумеется, нам очень страшно. Но страшно нам прежде всего от того, какую деградацию человеческого вы демонстрируете, от того, что можно сделать с людьми. Вот это действительно страшно, потому что, понимаете, ведь когда мы сейчас изучаем документы Второй мировой, непонятно, чему мы больше дивимся. Тому ли, что это произошло с культурнейшей нацией, тому ли, что это произошло так тоталитарно и неотразимо, с таким огромным большинством, что никто ничего не сумел с этим сделать. Тому ли мы дивимся, что протестовавших и сознававших что-либо немцев было, может быть, процентов 5, ну, может быть, максимум 10. В России, конечно, более серьезные цифры, потому что традиция недоверия к начальству здесь серьезнее и глубже. Иными словами, никто не испугался, и пугает главным образом эта бездна антропологического падения. Да, разумеется, после этого зашел разговор о томагавках. Да, после этого Британия усилила свои поставки Storm Shadow. Тут еще, конечно, вы правы, вопрос, насколько часы судного дня, там, насколько делений подошли к катастрофе. Что мы называем часами судного дня? Пуск ли ядерного оружия или ядерную зиму, которая за этим неизбежно последует? Вот тут вопрос действительно. Мы помним, нас воспитывали в убеждении, что первый человек, который применит ядерное оружие, который этот ящик Пандоры откроет, обречет человечество на гибель. А теперь выясняется, что все-таки будет не так, и что человечество, по крайней мере, готово на это отвечать, что человечество не готово вот так сразу задрать лапки и сказать: ну, если ты такой отвязанный, отмороженный, бешеный, мы падаем на колени и лобзаем прах. Этого не происходит. Напротив, появляется такой некоторый довольно веселый азарт, как ни странно, и люди, от которых это зависит, которые сейчас, как они сообщают, значит, планируют высокоточные ответы, эти люди говорят довольно странную вещь, для меня странную. Во-первых, ты не решишься, говорят они, потому что ты-то, в отличие от большинства, представляешь себе последствия. А во-вторых, если ты решишься, то не обижайся. Все, что до этого мы не делали, все, что мы отсрочивали, мы сделаем. Ты думал, что мы такие в стадии уже манной кашки, в стадии беззубой деградации, такие абсолютно ни на что не годные квазивояки, тебе предстоит большое разочарование. Вот это действительно такой голос, да, то, о чем мы с вами говорили, такой смех дряхлого прошлого, это слышно. Я слышу эту новую интонацию. Слышу, и, во-первых, ты не решишься, все это бесконечные понты, потому что для тебя-то лично это точно будет самоубийством. Мы тебя предупреждали. Красные линии ты с самого начала войны знаешь. И есть вещи, которых ты не делаешь. И второе, если ты сделаешь, то уже не сомневайся. На этот раз все будет по-честному и всерьез. Это не договорняк. Поэтому я бы сказал так. Часы передвинулись ближе. Но это перестало очень многих в Европе пугать, потому что и вообще в Европе и в мире есть вещи, которые хуже смерти. И одна из таких вещей – это капитуляция перед Путиным.
Еще я обратил внимание на совершенно неоднозначную реакцию и на заявление Владимира Путина, вот эти два экстреннейших видеообращения, которые радостно передавали все информационные агентства, и на те слова, которые он говорил, и на сам факт запуска этой странной ракеты, потому что очень многие придрались к словам Владимира Путина, что, мол, ах, вы ударили по российской территории, и тут-то патриоты, собственно, задаются вопросом: дорогой Владимир Владимирович, как бы по российской территории эти самые ракеты, по российской территории в вашем сознании и в их патриотическом сознании, ударят довольно-таки давно. Они довольно давно ударят по Крыму, они довольно давно прилетают по там, Донецкой области и так далее. Это что, не российская территория? И выходит, что для Владимира Путина так и не стала эта территория российской. И отдельно еще, вот мне понравился пост такого умеренного патриота, я думаю, вашего хорошего знакомого, я не имею в виду друга, я имею в виду хорошего именно знакомого, Максима Шевченко, который написал: вот радость это у всех, это какие же невероятных успехов мы достигли, а начиналось с какого-то Медведчука, которого надо было просто посадить на место какого-то Порошенко. То есть выходит, и в том лагере патриотическом есть люди, которым это все вот тут вот уже, да, что и слова вот эти Путина, и ложь, и вот эти ядерные пустышки, которые летят в Украину, вот здесь вот сидят.
Понимаете, по сути дела, три вопроса. Во-первых, рассматривается ли территория Украины как своя и украинцы как соотечественники? Большинством, безусловно, да. Поэтому они попадают в ловушку собственной пропаганды. Вот они всем мигрантам говорят: как же это вы радуетесь, что Украине разрешили бить по территории России, как же вы радуетесь гибели соотечественников, как это допустимо? Мы, во-первых, не радуемся. Эта ситуация нас не радует с самого начала. Но, во-вторых, нам соотечественники, все украинцы нам соотечественники. Мы родились и выросли в государстве и присягали этому государству, которое было общим для нас. Для меня украинцы, простите, если я посягаю на их суверенитет, но такие же соотечественники, не говоря уже о том, что вообще-то они мои соседи по земному шару. Для меня границы государственные никогда не были границами эмоций, границами человечности. Я сострадаю всем погибшим, потому что у погибших уже нет шансов улучшиться. Там, помните, границы мне мешают, мне неловко не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка. А сегодняшний, конечно, россиянин такого не повторит, но полностью выбить из него Этот благородный пацифизм и космополитизм не удавалось еще никому. Это первое соображение. Второе, есть ли там люди, которые недовольны? Да полно. Там две категории недовольных. С одной стороны, это люди, которых недооценили, не позвали на встречу с министром культуры, которым, как всегда, кажется, что одних лучше ставят на книжных выкладках, других хуже, что одни за те же деньги делают больше, отдаются горячее, а вот награждают и там вызывают и ставят на первые места все равно красивых, более эффектных. Это вечная проблема. Понимаете, когда делят плюшки, а пряников, кстати, всегда не хватает на всех. Мы помним из Акуджавы, и сейчас их очень не хватает. Их просто остро не достает. Ну, а вторая категория людей – это люди не глупые, которые понимают, что особенно-то радоваться нечему. Понимаете, вот Макс Шевченко, для кого-то Максим Леонардович, как бы вы к нему ни относились, нельзя отрицать, что он, по крайней мере, в отличие от Дугина, человек метафизически мыслящий, человек действительно религиозный, человек, для которого имя Божие не пустой звук. Понимаете? И, конечно, Шевченко, при всех там, ну, при полной несовместимости наших взглядов, он идеократ, то есть он человек, который не за деньги, такие тоже есть. И для него, и, кстати, для меня никакой нет радости в том, что Россию с Украиной действительно разругались, ну, если не навсегда, то очень надолго. Никогда не говори никогда, даже с немцами у нас были культурные связи, Белль и Копель сидели друг на друга, значит, друг напротив друга, и говорили, что они были на одном участке фронта, могли друг друга убить, прошло каких-то 25 лет. Но, тем не менее, очевидно, что надолго и всерьез рассорили, и абсолютно нечему тут радоваться. Есть еще и третье соображение. Понимаете, вот это, а почему не следует представлять Орешник такой суперпобедой небывалого оружия? Мы же исходим, не мы, а, простите, я машинально это повторю, наша страна российская, просто полностью от этой идентификации откреститься нельзя. Мы же продолжаем повторять, что такого оружия нет ни у кого, его нельзя перехватить. Мир не знал, что оно у нас есть. Теперь мы его расчехлили, и, как всегда, они пишут, Европа в панике, Зеленский в панике, Америка не спит ночами. Ребята, да знали все о вашем оружии. Вы никого, кого ты хотел удивить, вы никого особенно этим не напугали. Я больше скажу, вот в книге Боба Вудварда «Война» есть такая глава, где Зеленскому показывают в октябре полный военный план вторжения. Он не верит. Показывал, кстати, Камала. И вспоминаешь, он смотрел, не веря и не видя. Но Вудвард впервые замечает, никогда я не предполагал, что у нас есть настолько подробная схема всех российских милитарных сил движений. Все знали, понимаете, вплоть до направления удара, до секунды, время оперативного плана, все было известно. То есть разведка доложила точно, это уже и для 30-х, 40-х, когда написана песня, было более-менее типично. Но сегодня это быт, это будни. Сегодня совершенно очевидно, что это никого мы уже не можем ничем удивить. Про нас известно все. Если уж про личную жизнь каждого частного человека известно, в какой момент он в сортир зашел и в какой вышел. Ну, что тут удивиться, что ракеты перестали быть каким-либо сюрпризом. Тут, вероятно, сюрпризность вся, она была в другом. В том, что все-таки там не думали, что решаться. Но когда решились, вот удивительный парадокс, это не он уважать себя заставил, это не то, чтобы это заставило с новой силой уважать, это вызвало какое-то веселое недоумение. Ну вот ты настолько тупой и злобный, да, покойник был дурак и так любил чины, что требовал в аду короны сатаны. Вот ты настолько туп, да, ну хорошо, но ну мы будем действовать исходя из этого. Но нам это огорчительно. Мы хотели иметь дело с человеком как минимум более дальновидным.
И тут мир внезапно на этом фоне начал еще нормальные санкции вводить, не против там певца Шамана и банкира Фридмана,
А против
а
Газпромбанка,
резко
да.
против Газпромбанка. И уже Турция и Венгрия в ужасе. В Турции, откуда я с вами беседую, 42% газа экспортируется из России. Это тоже пример того, как планета осмелела в этой борьбе с Владимиром Путиным.
Видите, для некоторых людей и для некоторых держав, прежде всего, конечно, Китая, дешевая распродажа России будет скорее приятным сюрпризом, и они не удержатся от участия. А допиливать, дотаскивать остатки российского богатства, российской газовой монополии, российских нефтяных сокровищ, желающие будут. Тут не надо совершенно питать какие-то иллюзии, что вот такие все мировые потребители, такие они идеалисты. Нет, они довольно циничные ребята, и где налетай подешевело, естественно, это вызовет горячий ответ и страстное желание поживиться. Проблема в ином, что живясь, они не будут уважать. Вы же чего хотели? Вот это я обращаюсь к идеологам Кремля и к экономистам Кремля и вообще к создателям всего этого нарратива. Вы же хотели, чтобы вас уважали и боялись. А у вас растаскивают последнее и делают это, что самое ужасное, с презрением. Ну, то есть, можно поверить можно во все. Можно поверить в то, что Орбан или Эрдоган относятся к России со священным трепетом. Но мы-то понимаем, что, да это, в общем, понимают и турки, и венгры, и все граждане этих государств прекрасно понимают, что ни Орбан, ни Эрдоган вообще-то не идеалисты, что это не те ребята, которые будут относиться к России с восторженным пиететом, которые разделяют ее идеи. Это люди, а пусть там сам Орбан имеет диктаторские черты, пусть Эрдоган их даже периодически осуществляет. Но уважать страну, которая такое делает, поддерживать русские территориальные претензии, никто из них не намерен, а Эрдоган открытым текстом, значит, вонзая нож в братскую спину, нам говорит, что никогда не признает Крым Украины. То есть эти люди вместо уважения демонстрируют самую унизительную, самую слепую корысть. Вот это очень печально. Тут, кстати говоря, многие зрители, вместо того, чтобы слушать то, что мы с вами говорим, меня спрашивают, что там написано у меня на потолке. Не ползают ли там мухи? Но есть люди, которые везде видят мух, и которых вообще интересует, куда я смотрю. Смотрю я в окно. Вот у меня сейчас в окне удивительно ясная, свежая и чистая погода, и сосны в небе лапами машут. Я периодически туда смотрю не потому, что просто мне привычнее так думать, а потому что мне надо во время разговора о путинской России напоминать себе о существовании чего-то вечного и абсолютно прекрасного. Поэтому, понимаете, какой бы мелочевкой в разговоре нам не пришлось с вами заниматься, о какой бы гибели мира мы с вами не говорили, вот эти сосны в окне почему-то меня убеждают, что часы судного дня не дотикают до полуночи, потому что, ну, есть вещи незыблемые. А если кого-то обижают, что я иногда смотрю в небо, я ничего с этим сделать не могу. Взгляд в небо – серьезное утешение, когда на земле творится такая вонь.
Мне, кстати, тоже зрители часто пишут, что ты все время дергаешься, почему у тебя глаза то туда-сюда, а я сижу напротив окна, вот у меня тут большое-большое окно, вот
большое.
Тут у меня цветы, вот здесь у меня небеса и горы такие, и там старая крепость. Мне так нравится, то на цветы, то на крепость, то на цветы, то на крепость.
Надо когда-нибудь провести такой принципиальный новый эфир, где будут показывать не нас, а вид из наших окон, где
на
ваши
что мы
горы,
смотрим, конечно.
Да, будут вступать в диалоги с нашими соснами. И особенно мне нравится, да, а вот что ты дергаешься, а что ты шевелишься. Ну, если вам не нравится, когда шевелится, смотрите Владимира Путина, который умудрился не пошевелить руками своими нарисованными, искусственным интеллектом, хорошо еще, что не шестипалыми, за 7 минут своего обращения. А скоро, вероятно, это вообще будет такая статуарная картинка, в которой двигаются только губы нарисованные. Ничего мы против этого не имеем. Я бы сказал так, чем неподвижнее их кумиры, тем подвижнее мы, и нам почему-то кажется, что подвижность предпочтительна.
Я-то в этом абсолютно не сомневаюсь, совершенно в этом уверен. Мы немножко поговорили про трубы газовые, я хочу про другие трубы поговорить. Тут в Россию просто зима, как обычно, очень неожиданно, очень внезапно пришла. Дело в том, что я сегодня готовил новости на нашем канале Ходорковский Лайф, и вот среди новостной повестки я вот читаю, да, сообщение. Барнаул, значит, там прорвало целый район, значит, без отопления сидит. Петербург, наводнение из кипятка. Люди оказались в нескорой помощи, потому что прорвало трубы внезапно, да, в России. Тверская область, 20 деревень без света сидит. И каждый раз, причем, ну, в прошлом году как-то до декабря как будто мы дотянулись с новостями подобного рода, а сейчас вот еще вроде как ноябрь, зима только-только пришла, а уже вот полстраны то без света, то еще без чего-то. И тем не менее, я-то читаю в Z-каналах, которые по долгу службы изучаю, угрозы в адрес украинского общества. Вот, будете сидеть, значит, без света, сами помрете, короче, без ракет. А мне-то кажется, что, в общем, пока ждали, когда украинцы замерзнут заживо, сами себя поставили на грань того, что тоже замерзнут заживо. И, собственно, единственная разница в том, что никакие украинские ракеты российскую инфраструктуру особо не уничтожали. Это сами сделали так, что трубы взрываются, лопаются и прочее. Кому опаснее? Для кого будет опаснее эта зима? Для украинцев или для наших бывших сограждан, как вам кажется, Дмитрий Львович?
Нет, ну вы, конечно, подчеркнули самую печальную вещь. А украинская инфраструктура разрушается российскими ракетами. И надо сказать, что довольно оперативно и успешно она реставрируется. Вот этому они как-то научились очень профессионально, и Зеленский в конце каждого выступления благодарит энергетиков, которые на посту электриков. Это все работает. Российскую инфраструктуру не разрушает никто. Она благополучно каждую зиму так немножечко полопывается сама. Никакого злорадства у меня нет по этому случаю, и я этому не радуюсь, потому что, ведь, понимаете, имело бы смысл радоваться, если бы это приводило сограждан к прозрению. А ведь это не приводит. Никакие крушения, черные лебеди, техногенные катастрофы, они не меняют сегодня российского настроя. Я, в общем, никогда и не думал, потому что доходит иногда через дефициты продовольствия, но это уж крайняя стадия, и, надеюсь, мы ее не увидим. Но для россиян привычны же эти вещи. И то, что к зиме не готовы, и то, что трубы лопаются, и то, что инфраструктура не в порядке. И загадочное слово «инфраструктура» вообще выглядит каким-то западным. Жили мы без этой инфраструктуры 1000 лет, и еще 1000 проживем. Это довольно горькое такое ощущение, когда ты понимаешь, что россияне находятся в состоянии необратимом. То есть никакая пропаганда, никакие военные успехи Украины, никакие собственные катастрофы, в которых сами граждане и правительство виноваты, они не заставят передумать. Вот это важно понимать. Мы-то думаем, иногда питая такие иллюзии, мне даже иногда вот казалось одному из все-таки людей, смею надеяться, довольно трезвых, там живущих без особенных иллюзий, но мне казалось, что при столкновении с такими явными на каждом шагу ошибками собственного государства, мне они прежде всего очевидны в культурной политике, но наверняка люди, понимающие, понимают, что и с экономикой нам все далеко не так хорошо. А мне казалось более или менее натуральным, что люди как-то трезвеют при виде собственных неуспехов. Нет, ничего подобного. У них появляется такое, понимаете, новое сознание. Ну вот Андрей Колесников Карнеги, в отличие от Колесникова Коммерсантовского, он уже открытым текстом написал, что для людей действительно нет разворота на этом пути. То есть они понимают необратимость сделанного. Они понимают, что никто их не будет прощать. И они уверены, что либо их уничтожат, а тогда уже совершенно не важно, есть отопление, нет отопления, либо они уничтожат всех, либо они победят. Вот люди загнаны в тупик этой этой стенки. У людей впереди вот эта стенка. Да, мы обрекли себя и мир на гибель. У нас два варианта: либо погибнуть в одиночке, либо погибнуть со всеми. Смерть нам не страшна, тем более, что жизнь у нас такая, даже еще и не топят. Вот это жуткое ощущение необратимости выбора, понимаете, необратимости возмездия. Видимо, в России многие сознают, просто это вслух не формулируется, что 24 февраля 2022 года страна сиганула в бездну. И она находится в полете. У нее впереди вот это дно, вот это состояние плюшки, условно говоря. Это не совсем те плюшки, на которые могли рассчитывать бенефициары, но тем не менее ясно, что мы расшибемся, мы к этому летим, нельзя в этом полете развернуться. Но давайте шлепнем так, чтобы наш шлепок об землю воспринимался как мировая катастрофа. Вот таково сознание. На этом фоне никакие заморозки, там, отморозки ничего принципиально не изменят. И в этом смысле зима будет суровая, но суровая не климатически. Зима будет суровая в таком, понимаете, джонстаунском настроении. Вот был такой город, секта Джонстаун, где люди под руководством своего Джонса несчастного в конце концов опились клубничным сиропом с цианистым калием. И сделали это, говорят, в состоянии эйфории. Ну, дети там сопротивлялись, но их заставили. Одно из самых страшных коллективных самоубийств в истории человечества. Конечно, обидно, что такая долгая культура закончилась Джонстауном, ну или, если условно, Путоградом. Но если даже это так, поневоле задумаешься как-то о глубокой заслуженности и даже запрограммированности такого финала. Поневоле догадаешься, что в сценарии русской империи, русской имперскости заложен именно такой финал и никакой другой. И это не то чтобы утешительно, но, по крайней мере, это рационально.
Но я, тем не менее, не могу не уцепиться за слово «экономика», которое прозвучало из ваших уст, пока вы отвечали на предыдущий вопрос. Тут доллар 105, евро 110, и мандарины, и оливье при Путине, с учетом инфляции, за все время Путина так дорого, как в этом году, не стоили еще никогда. И вот о чем я подумал, да, вот мандарины, оливье, мечты какие-то, да, даже если о коллективном самоубийстве. Вот я себе представил картину «Новый год». Вот вся страна, а страну как будто бы Новый год, Оливье и вот этот ритуал, он объединяет как мало что еще, там условно там Бурятию и Карелию, условно говоря, да, там что кроме Оливье может объединить, не знаю, мне сложно дать ответ на этот вопрос. И вот сидят люди, смотрят, значит, обращение Владимира Путина, а на столе ничего, ничего нет, денег нет. Вот заставит ли их это осознание, условно говоря, плюнуть в телевизор в этот момент?
Нет. Тех, кого уже заставило, тех заставлять не надо. А других, поймите, у них действительно сознание осажденной крепости. Они сидят и смотрят свой телевизор. А этот телевизор заменяет им и Оливье Индекс, и мандарины, и все. Они все равно соберут какие-то подарки друг другу под елку. Помните, в «Письмах мертвого человека» у Лопушанского, Стругацкого, Рыбакова собирали вот эту елочку из каких-то болтов, шурупов и деткам ставили, такая техногенная елка постъядерного мира. Там Ролан Быков ее собирал, это до слез действовало. Ну, соберут такую.
Сегодня, по моему летоисчислению, седьмые сумерки первого месяца снега. Значит, сегодня Рождество.
Понимаете, ведь и оливье давно перестало быть национальной скрепой. И мандарины, и путинское обращение. Телевизор остался как факт, как телескрин. Но вообще Новый год, особенно на севере, там, ну, я знаю, в Скандинавии, у нас, в Финляндии, например, там, да, я уж не говорю про Норвегию, Швецию, Данию, где свист ветра за окном – это непременный компонент каждой детской сказки, там Андерсен, Снежная королева, все дела. Этот северный уют – это вообще ощущение каких-то стен, спасающих от ужаса за пределами, это утрачено абсолютно, этого нет. В России нет больше чувства уюта. В России ощущение, что мы, значит, выбежали на ледяной холод, на космический, И у нас нет больше ни нежных чувств к деткам, поэтому, видите, их так охотно отдают на войну, ни нежных чувств к мужьям и женам, когда говорится, да, приводи, что хочешь, сейчас все лечат. А только там насилуй Украину, только не заразись. Это же было еще в начале войны. То есть, понимаете, вы все говорите, а как же вот это человеческое, а как же вот это уютное, семейное, домашнее, человеческое, которое мы унаследовали от брежневского застоя. Да Брежнев – это совершенно не идеал нынешнего россиянина. Это во времена старых песен о главном такая шамкающая власть воспринималась как родная. Сейчас нет. Сейчас власть громыхающая. Сегодня важно не то, что стоит на нашем столе, а насколько сильно мы в новогоднюю ночь ударили по украинцам. Сколько украинских семей мы разрушили и домов, мы разрушили ракетами в новогоднюю ночь. Раньше у россиян были петарды, хлопушки, и они хлопали так, что собаки наши забивались под стол. Сегодня у россиян другие хлопушки. Сегодня они будут встречать Новый год совершенно другим салютом. Они очень хотят почему-то, чтобы именно Британия в Новый год тотально взорвалась. Ну, понятно, англичанка гадит, англичанка главная столица такого, ну, русофобии, неприязни и так далее. То есть концепция фейерверка в России изменилась совершенно радикально. Этого многие россияне еще не почувствовали, а многие иммигранты еще не поняли. Но смею вас уверить, огромный процент, огромный действительно процент российского населения ждет от новогодней ночи не обычных домашних фейерверков. Они, пожалуй, будут даже раздражать. На таких соседей будут еще донос писать. Чего-то они там развеселились в военное время. От них ждут совершенно иного, чтобы, может быть, даже вместо Путина или вместе с Путиным их поздравил Рамзан Кадыров, доложив об очередных обстрелах украинских детей. Вот этого они хотят. И это приведет им, такое, принесет им такое мрачное предсмертное удовлетворение. Потому что, вы знаете, один из первых симптомов уже терминальной стадии шизофрении – это отсутствие симпатии, отсутствие сочувствия, когда чужая беда не трогает совсем. Более того, когда она желательна, как бы она дополняет распад собственного мозга, и всегда приятно, когда вместе с собственной головой распадается что-то у соседа. Вы это увидите, и вы увидите новогодние пожелания миру обязательно сдохнуть в этом году. Не важно, чтобы у своей родни было хорошо, важно, чтобы у чужой было плохо. Это принципиально новое состояние общества. Глубине и радикальности этого, даже прекрасно понимаю, что теоретически это обосновано, я готов не был. Ну что ж поделаешь, Германии пришлось из такого состояния выходить, придется и нам.
Раз уж я заговорил коротко про «Голубой огонек», хочу немножечко в шоу-бизнес увести нашу беседу. Тут Ксения Собчак продолжает свою серию интервью с вампирами. Ну, у нее в последнее время вообще либо заложники, либо вампиры. И вот новый вампир – это Гарик Сукачев. Он теперь стал ее героем.
Русский – это родина моя. Я с нею. Для меня Белоруссия родная, Украина дорогая.
Наш ответ – Чулпан Хаматовой и Земфири. Они предали родину.
Да. Они предатели людей, которые их так любили. Выключите эту мерзость. Выключить эту мерзость.
Да. Вы бы лично хотели, чтобы эти земли присоединялись?
Да. Безусловно.
И знаете, я тут недавно наткнулся на старый клип Аллы Пугачевой «Мало-помалу». И там Гарик Сукачев в главной роли. Очень прикольная песня. Крутейший клип, яркий. Гарик такой отвязный. Каждый раз, когда такое смотрю и вижу, во что превратились эти герои рока, сегодня задаюсь вопросом, как? Почему? Вот Миша Козырев этим вопросом в эфире телеканала «Дождь» регулярно в последнее время задается. Я вот тоже задаюсь, как смогли рокеры свободные, классные, которые вот дружили с Аллой Борисовной, сейчас превратиться в это, прославлять Донбасс и что-то там говорить про фашистов?
Видите, Ренат, вот здесь мне хочется напомнить все-таки или заодно же прорекламировать. Сейчас у меня, когда вот выйдет эта книжка «Демон поверженный», там рок-революция в русской культуре довольно подробно освещена. Понимаете, это все-таки была с самого начала культура возмездия, как отчасти и у футуристов. Культура ресентимента еще тогда, до официального политического правительственного ресентимента, это была культура провинции и месть провинции ненавистным столицам. Месть людей, которые выросли в промышленных зонах, там где-то в Екатеринбурге, где-то в Колпине, месть такому истеблишменту. Вот была советская эстрада, были гладенькие советские ВИА. Теперь приходим мы с идеей протеста, с такой довольно, кстати, ресентиментной песенкой «Дальше действовать будем мы». Это, с одной стороны, реванш окраины, потому что русский рок всегда был голосом окраин. Это пение на картонах за гаражами. И это было, кстати говоря, всегда, с самого начала. Это было таким реваншем провинции, реваншем молодой агрессивной культуры, зажравшимся старикам. И то, что вот дальше действовать будем мы, это же не обязательно значит, что дальше мы будем протестовать. Это значит, может быть, по крайней мере, так Цоя понимали очень многие, что дальше мы будем владеть, дальше мы будем это пилить. И когда вместо Кобзона в Кремль приглашают, условно говоря, Чаев, Чаев это воспринимает как часть своего реванша. Как сказано было у Писарева в свое время, мой багровый нос знаменует собой часть радостей, которые я выкрал у безжалостной судьбы. Мы заберем себе все, что вы когда-то, значит, да, не допилили. Этот ресентимент во многих отношениях, конечно, провинциальный, агрессивный, подчеркнуто антикультурный, потому что контркультура – это и антикультура в общем. Подчеркнуто контркультурной России – это было заложено в русском роке. И он пришел не для того, чтобы упразднить эти радости государственной службы, а для того, чтобы их отнять, для того, чтобы эти владения переписать на себя. И те силы, которые стояли за русским роком, вот мы панки, вот мы мальчики с окраин, мы грязные, да, мы ненавидим чистюль отличников. Это не особенно радостные силы. Я думаю, что Илья Кормильцев превосходно это сознавал. И не случайно у него, как раз всегда себя осознававшего интеллигентом, появляется строчка «Мой сексуальный партнер, мой классовый враг». Лимитчица, может быть, и была его слушательницей, но она отнюдь не разделяла его ценностей. А русский рок, да, это, понимаете, то, что это явление протестное, это несомненно. Говорят, русский рок никогда не знал настоящего социального протеста. Да знал, он весь вдохновлен протестом. Но это не протест антиэстеблишмента. Это протест провинции против столицы, окраины против центра. Это протест среднего и ниже среднего класса против класса высшего, который зажрался. Это такой голос низов, которые дорвались, пока вы нас слушаете, а завтра мы вас будем кушать. Вот это очень звучало в русском роке. И тем, кто этого не слышал, можно сейчас только посочувствовать. Мудрено ли, что эти люди пошли к Суркову, когда главное, давайте уж назовем вещи своими именами, главная доминанта сурковской личности, она та же самая. А я тоже знаю слово Хайдеггер. А я, это у него, кстати, в прозе звучит все время, что а я знаю слово Гуссер. И сейчас я, человек из Минотепа и выпускник Института культуры, буду вас, интеллектуалов, ставить раком, потому что я тоже знаю слово Хейзинга. Это в Суркове этот низовой протест. Да, вот я выучил слово Хейзинга, и теперь я вас буду побеждать. Это тоже в нем очень сидит. И сквозь весь парфюм западной терминологии, социологии пробивается, так между нами говоря, этот загаражный запашок. Это такая тотальная месть, тем более, что Сурков, в общем, сам ничего не производит. Он использует концепты Пелевина, еще кого-то из талантливых современников. И даже самая его талантливая вещь – подражание Гомеру, где он остроумно разоблачает ДНР, Это тоже, в общем, заёмный дискурс абсолютно, и нету там никаких особенных ни интеллектуальных открытий, ни стилистических совершенств. Это желание завистливого юноши с окраин отомстить центру. Ну, нормально, это легитимно, он вправе, только не надо делать вид, что эти чувства благородны, и не надо делать вид, что парфюм окончательно заглушил этот пацанский запашок.
Но ведь были рокеры, ну, например, Андрей Макаревич, который сидел с Владимиром Путиным рядом на Красной площади и слушал, значит, концерт «Битлз». И перестал. Би-2 до сих пор называют Владислава Суркова «Слава», но, тем не менее, там выбор между добром и злом понятен.
Не сумели сделать, конечно. Не, ну там, Ренат, что говорить. Вообще, когда власть тебе звонит и тебя приглашает, это сильный соблазн. И когда Пастернак говорил, он верит в знания друг о друге предельно крайних двух начал, такое знание было, оно имело место, потому что толпа бушующая, она одинаково враждебна и правителю, и художнику, и правитель и художник оба бесконечно одиноки. Другое дело, что для художника такое одиночество в известном смысле норма, а для правителя все-таки оно печально, он хочет быть с народом. Но он понимает, в душе он знает всегда, что при первой возможности народ его сковырнет, что ненависть копится. Равным образом художник тоже понимает, что при первой возможности восставший народ ворвется к нему в мастерскую и разрушит его кумирницу. И в детской резвости поколеблет его треножник. Тогда власть тебе звонит, приглашает, консультируется, задействует, как это называется, тебя в своих там фестивалях, нарративах, помогает тебе с выборами помочь. Это льстит, это somehow приятно, понимаете? Это в каком-то смысле бальзам на душу, такое масло. Но есть люди, которые, подобно БГ или Макаревичу, с кем бы рядом они ни сидели, остаются с собой. Можно сколько угодно там приглашать Битлз в Королевский дворец. Но споют они все равно «Can't buy me love». Ты нашу любовь этим не купишь. Это ты у нас берешь автограф, а не мы у тебя. А особенно в России, где эстрадный певец, эстрадная звезда, будь он рокер, никербокер, там, будь он кто угодно, все равно обладает завышенным самомнением и дает этот автограф очень царственным жестом. А ты их не купишь. Вероятно, ты их не купишь потому, что у тебя столько денег нет, чтобы заплатить за их необъятное самомнение. Это я говорю не про БГ и БК Макаревича, людей как раз довольно самокритичных. А это я говорю про артистов русского, глубоко вторичного на самом деле и очень примитивного рока. Но ничего не поделаешь. Вот мы радуемся тому, что они обнажили свою сущность. Мы говорили, что рок не продается, а что рок на баррикадах, а вот рок в Кремле. Да он продается. Просто он продается подороже. И в постановке Гарика Сукачева, раз уж с него начали, «Анархия», именно эта мысль звучала. «Анархия» – замечательная пьеса, которую Ефремов с Сукачевым поставили и сыграли. Там действие происходило очень символично на наклонной плоскости, на которой удерживались все герои и все декорации. Это означало одно. Настоящий панк по-панковски относится не только к эстаблишменту, но также и к любви, свободе и демократии. Если вы им палец дадите, они поимеют вас столь же цинично, сколь проклинают мальчиков из благополучных квартир. Это была глубокая мысль, поэтому я абсолютно не сомневаюсь, что уж кто-кто, а Гарик Сукачев, который в театре Галины Борисовны Волчек осуществил эту постановку, Гарик Сукачев прекрасно понимает, что он делает, и, смотря фильм Миши Козырева, потирает руки.
А вы посмотрели тоже фильм Миши Козыря наверняка? Знаете, меня испугали кадры, но многие кадры испугали, но отдельно испугали кадры. Я просто участвовал в их съемках, я тогда работал на Ксюшу Собчак, и в ухо Ксюша Собчак этот вопрос Ренате Литвиновой задавал. Я помню прекрасно, как Рената Литвинова говорит: «Ой, ну он же такой умный, ну Слава же такой умный». И я еще так же помню моих друзей, это было уже после 2014 года, естественно, которые у Суркова с Дубовицкой, значит, столовались, и тоже мне говорили, отвечая на мой вопрос, а многие из них работали на телеканале «Дождь», были там корреспондентами либерального телевидения. И на мой вопрос, типа, вы чего? Как, зачем? И зачем фотографироваться? Многие даже выкладывали эти фотографии там, с концерта Земфира. Вечно на концерты Земфира ходила чита Сурковых обязательно, и он, и его супруга. Ну вот, ну он же такой умный, он другой, он такой интересный. И вот как бы оправдывали его тем, что он какой-то другой. А он же не другой, он ровно такой же, как условный Шойгу.
Нет, ну он, конечно, другой, потому что он все-таки не выходец из ГБ, и он не выходец из ихних элит. Он действительно прорвался извне. И мне о том, что он другой, мне впервые в интервью сказал Ходорковский. Я Ходорковского спросил после его освобождения, держит ли он слово Суркова. Он сказал, нет, Слава меня лично не предавал, он очень талантливый человек. И самое главное, он еще этого не понимает, но вам я скажу, он для них классово чужой, они его попрут. И он не ошибся, он оказался классово чужим, его поперли. Именно то, что он умный, это их бешено раздражает. Там на входе стоит фильтр, в том числе для умных. Вот многие люди говорят, что надо сделать добро, надо идти во власть. А они не понимают, что во власть-то не возьмут, возьмут не всех желающих. Суркова в конце концов выкинули. Он попытался напомнить о себе, написав статью о гендерных проблемах, но напомнил очень не вовремя. Это совпало с Орешником, и как-то он о сисястых мужчинах заговорил, ну, не ко двору, у России другие проблемы. Поэтому Сурков для них абсолютно отработанный пар. И чтобы он не успел рассказать, чтобы он не успел написать роман или там «Ниже нуля», или снять фильм «Откровение Козыревского», я думаю, он у них один из кандидатов на убирание, безусловно, потому что они понимают, что свидетели изнутри будут на вес золота, и они прекрасно понимают, что Сурков – это свидетель, который умеет увлекательно рассказывать. Поэтому всех, кто был с ним, и всех, кто на его стороне, они уберут. Самые умные из них, такие как некоторые нашисты, уже начали понемногу мигрировать на другую сторону и даже за границу. Они понимают, что участие в сурковских посиделках – это черная метка. Другое дело, что я там не сострадаю особенно, но у меня все равно есть сострадание ко всем, кого убивают. Ведь мог бы выжить, раскаяться, мог измениться. Но к Суркову у меня, как бы сказать, у меня сожаление о способности, которые есть и которыми вот так ужасно воспользовались. Ведь он мог совершенно иначе себя вести. Он мог быть на другой стороне, но с другой стороны мне радостно, что он не на нашей стороне. Он слишком кокетлив, слишком собой любуется, как у меня было в одном рассказе, со стоном страсти обвился вокруг себя. Мне кажется, это все-таки немножко зашкаливает. Тут, понимаете, вопрос в ином. Вот насколько он был для Земфиры и для Ренаты классово своим. Рената, когда она про кого-нибудь говорит, он ведь такой умный.
Вам он чем нравится? Вот у вас много
мне фотографий. Но он красивый, он умный, он блестящий.
Она не просто так это говорит со своей знаменитой насмешливой интонацией. У меня было несколько разговоров с Ренатой, в том числе запечатленных на пленку в нашей прямой речи. И там она абсолютно нормальным, даже я бы сказал, таким несколько бабьим сострадательным голосом говорит: вот помните, Дима, вы наше поколение, все ругали за то, что мы продаемся. Ну, может, и продаемся, но нынешний-то ведь даром дают. И это мне очень понравилось, это великолепная формула. И еще мне это напомнило замечательные слова Дунского и Фрида из их рассказа «Лучший из них». Под ножом-то всякое дасть. Вопрос, будет ли она подмахивать. Вот это очень принципиально.
А сегодня во власти могут попасть только гопники, да? То есть в этом конфликте интеллектуалы гопника, гопник Слиговки окончательно победил. Да все остальные классово чужды и режиму, и Путину, и людям, которые принимают решения в России.
Вот понимаете, Ренат, я же много раз говорил о том предохранителе, который Господь вставил в мир. У нас нет иммунитета от гопника. Гопник может попасть во власть, гопник туда уже попадал. Коп – это городское общежитие пролетариата. Гопник уже завладел всем, чем можно. Другое дело, что все-таки тогдашний гопник, у него были какие-то представления, хотя бы минимальные, о культуре, о том, что хорошо и что плохо. А он учиться был готов, он манеры осваивал, он создал институт красной профессуры. Сегодняшний гопник искренне считает себя венцом творения. Он считает, что вот он на картона гусиным шагом приковылял, он сказал свое слово пацана, и это последнее слово мировой культуры, что последнее слово мировой культуры – это слово пацана. Проблема в другой. Кстати говоря, фильм «Слово пацана» в этом плане предельно откровенен. И то, что они все там сыграли, это они действительно, ну, там, в том числе и Янковский, который сыграл колеблющегося гопника, они сыграли абсолютно искренние явления. Дальше действовать будем мы, пацаны. Но Господь встроил в этот мир такой важный предохранитель, что гопник, он вообще действовать не может. Он, воцарившись, начинает прожирать. А, и может быть таким шоком для Навального, судя по книге «Патриот», для его фонда, судя по фильму «Предатели», было то, что люди, получившие власть в 90-е, действовали по той же логике. Мы взяли власть не для того, чтобы мир изменить, а для того, чтобы нажраться. Вот дальше действовать будем мы. И действовать в основном челюстями. Вот это ощущение, что мы пришли нажраться, оно принципиально новое по сравнению с 17-м годом. Люди 17-го года пришли создать беспрецедентную, небывалую социальную систему, пришли создать новое государство. Они, конечно, тоже, как герой Клопа, хотели попользоваться Эльзевирой Ренессанс. Они хотели устроить себе, как они это называли, изящную жизнь. Но Присыпкин не доминировал, Пьер Скрипкин. Присыпкин не был большинством. Он был уродливым Клопом на теле этой страны. Сегодня это цивилизация Клопа. Он сегодня пришел, чтобы пить кровь. Помните, как у того же маяка сказано? Клопус нормалис, упившись кровью одного человека, падает под кровать. Обывателюс вульгарис, упившись кровью всего человечества, падает на кровать. Вся разница. Пришел обывателюс вульгарис, только у него такой революционный дух горожан, да, того, что за горожане. Но никаких иллюзий на эту тему питать не надо. Эти люди пришли не перестроить и не переделывать, а хапать. Это большая пайка, о чем Дубов в своем романе рассказал исчерпывающе, потому что нельзя вдохновлять революцию, как бы она ни называлась, инстинктом социальной мести. Инстинкт революции всегда переделать и на этом месте возвести новое. А инстинкт русской революции, последней русской перестройки, был один. А смести все сложное, что там было, на этом месте построить супермаркет и его ограбить.
Коротко совсем в конце спрошу про иллюзии в отношении людей, которые начали бесплатно давать. Дело в том, что мне до войны очень нравилась актриса Ирина Горбачева, и тут она уже не впервые зигует, провела урок разговора о важном, снялась в мини-фильме «От движения первое». Это, ну, такая патриотическая пионерия путинская. И мне очень грустно каждый раз сталкиваться с подобными вещами. Я задаю себе вопрос, как я должен к ней относиться? Как заложница, особенно учитывая тот факт, что она родилась в Мариуполе, выросла в Мариуполе, там у нее часть семьи живет до сих пор, и, по-моему, дом был разрушен в марте 2022 частично. Или как человек, который бесплатно дает?
Да, Ирину Горбачеву в нескольких калифорнийских домах. Меня поражал, честно говоря, стиль ее поведения, поэтому я ничего не ждал от Ирины Горбачевой. К актеру, понимаете, надо относиться примерно так, как они, новые элиты, к нему относятся. Он для них клоун. Именно не клоун, а клобан. Он пришел их распотешить, когда у них урчит в животе. Они к Зеленскому так относились, но Зеленский обманул их ожидания. Ирина Горбачева не обманула. Я очень рад, что мое первое впечатление тоже оказалось верным.
О чем будем говорить через неделю? И можно ли сделать чуть более точный прогноз, чем неделю назад? Хотя и прогноз неделю назад оказался точным.
Более точного не дам, потому что тоже будет смешно и страшно. Могу сказать, что до конца этой недели последует еще одно, как минимум, грозное обращение Владимира Путина с анонсом новой пугалки. Запад ответит на это новыми довольно серьезными поставками, довольно грубыми насмешками. Так что, как бы сказать, оппозиция усилится, страсти накалятся, но ощущение безнадежности исчезнет.
До встречи.
Спасибо. До скорого. Пока. Пока.
Ну а чтобы в окружении этих пугалок и в царстве этих страстей было как-то спокойнее, добрее жить, не забывайте смотреть программу «Навигатор» со мной, Ренатом Давидгельдеевым и, конечно же, Дмитрием Львовичем Быковым. Ну а также в промежутках между просмотрами нашей передачи можете ознакомиться с другими видео нашего замечательного канала «Ходорковский лайв». Часть из них вы прямо сейчас видите у себя на экранах. Берегите себя. Пока.